Радио Прага. Новости.
Профсоюзы начнут протесты 22 мая. Краевые администрации отвергают добычу сланцевого газа. За 5 лет исчезнет 20% рекламных билбордов. Серия антиправительственных протестов начнется 22 мая, когда лидеры Чешско-Моравской конфедерации профессиональных союзов определят и дату общегосударственного протестного мероприятия. Именно в этот день состоится 7 конфедераций, которые имеют право объявить и проведение генеральной забастовки. Профсоюзные активисты, однако, избегают названия «генеральная забастовка», предпочитая словосочетание «общегосударственный протест». Как заявила пресс-секретарь профсоюзов, заключительная протестная акция будет иметь непривычную форму. Еще до этого активисты намерены оккупировать некоторые министерства. Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов добивается отставки действующего кабинета министров гражданского демократа Петра Нечаса, остановки реформ и проведения внеочередных выборов. Главы краевых администраций Чешской Республики категорически отвергают добычу сланцевого газа и проведение на их территориях разведки при помощи так называемой методики гидравлического расщепления. В настоящий момент данная проблема касается 78 населенных пунктов Чехии, где местные власти в связи с возможной добычей сланцевого газа опасаются ухудшения качества питьевой воды. Председатель Ассоциации краев Чешской Республики, социал-демократический депутат Михаил Гашек, уже летом намерен представить на обсуждение законодателей норму, запрещающую добычу сланцевого газа в стране. Подобный закон уже действует, например, во Франции и в Болгарии. Размещение билбордов в Чехии будет запрещено лишь у дорог первой категории и транзитных автомагистралей. Депутаты, в большинстве случаев это были представители правящих гражданских демократов, топ-09 и беспартийные законодатели, вняли предложению Сената и отказались от полного отстранения широкоформатных рекламных щитов, расположенных на расстоянии менее 250 метров от автомобильных дорог всех типов. По мнению экспертов, в течение 5 лет в стране должно исчезнуть около 15-20% билбордов. Компромиссное решение с одобрением восприняла и Ассоциация наружной рекламы, которая опасалась ликвидации предпринимательской отрасли, в которой на сегодняшний день эксплуатируется около 20 тысяч зарегистрированных рекламных широкоформатных щитов. В Чехии продолжается сокращение потребления воды населением, однако суммы, которые гражданам приходится платить за животворную влагу, постоянно увеличиваются. Общий объем потребляемой воды в течение года в Чехии сократился на 1,3%, а сумма, собранная за поставку, увеличилась на 5%. Потребление воды ограничили также сельскохозяйственные и промышленные фирмы. Сокращение составило порядка 2,5%. Чешское население начало экономить потребляемую воду после выразительного подорожания в 90-х годах прошлого столетия. Ежедневное потребление воды на душу населения за 20 лет снизилось на треть. Пражский зоопарк является единственным в Европе, где непосредственно в вольере можно полюбоваться редким представителем семейства совиных – совкой филиппинской. Пара исчезающих птиц была привезена из Лизона. Кроме Праги, совка филиппинская содержится лишь в Плзни и Вратиславе, однако там эти птицы живут в специализированных закрытых вольерах, недоступных для обозрения посетителей. Зоопарк Прага с 2009 года сотрудничает со спасательной станцией на острове Негрос и поддерживает программу по сохранению совки филиппинской, перечисляя часть средств от продажи входных билетов. По словам директора пражского зоопарка Мирослава Бобака, в будущем в экспозиции должен появиться и самый крупный представитель совиных с Филиппин – филиппинский филин, находящийся на грани вымирания. И в заключение коротко о погоде. В субботу в Чехии ожидается переменная облачность. К вечеру пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем от 19 до 23 градусов Цельсия. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Министр здравоохранения перестал играть в молчанку. Следует ли церкви делать жест доброй воли в отношении задолжавшего ей государства? В рубрике «По вашим письмам» мы ответим на вопросы Риты Долидзе, Владимира Ситникова, Валерия Луговского и многих других. Оставайтесь же с нами на волнах Радио Прага. чешский министр здравоохранения Леош Хегер перестал играть в молчанку с представителями организаций пациентов и инвалидов. На прошлой неделе активисты вынудили министра выслушать их, прождав его в приемной 3 часа и отказываясь уходить. А в пятницу глава министерства уже добровольно пришел на переговоры с Советом инвалидов и Союзом пациентов. Речь снова шла о спорных положениях министерского распоряжения о доступности врачебной помощи. Слово Асе Чекановой.
Пациенты-инвалиды, кого реформа системы здравоохранения, проводимая министром Хегером, должна затронуть сильнее всего, были настроены бороться за свои права до победного конца. Как заявил до переговоров с министром председатель чешского совета инвалидов Вацлав Краса,
мы, инвалиды, очень зависим от медицинской помощи и поэтому добиваемся, чтобы она предоставлялась нам на достаточном уровне.
Главным яблоком раздора между министерством и пациентами стали временные и территориальные рамки, которыми Минздрав решил ограничить доступность медпомощи. Министерство заявляет, что такое ограничение станет гарантией получения врачебной помощи даже в труднодоступных районах, которые ранее не существовало.
Поправки к закону об общественном медицинском страховании впервые закрепили право пациента на временную и территориальную доступность медицинской помощи. До сих пор пациент такого права не имел, его соблюдение не гарантировалось законом.
Пациент этот нарок не имел, а никто его и не гарантовал.
Говорит заместитель министра Мартин Плишек. По проекту министерства дорога к терапевту должна занимать у пациентов не более 45 минут. Пациенты требуют сократить ее до 20 минут. Как стало известно, на переговорах в пятницу министерство согласилось уступить пациентам и инвалидам 5-10 минут, а последние, в свою очередь, готовы на получасовой компромисс. Кроме того, министр подтвердил, что постарается добиться отмены законодательной нормы, требующей обязательного согласия обоих родителей в случае лечения ребенка. Она начала действовать с начала апреля, но уже вызвала массу нареканий со стороны врачей. Медики считают, что эта мера оправдана лишь в случае принятия решения о серьезных операциях. Заодно министерство внесет в закон нормы о дополнительных правах несовершеннолетних пациентов в возрасте от 15 до 18 лет. По словам Мартина Плишека,
законопроект предполагает изменения в объеме прав несовершеннолетних пациентов. Они смогут самостоятельно принимать решения о своем лечении, если родители дадут на это предварительное общее согласие. Родители смогут, однако, оговорить себе право получать информацию об оказанных их детям медицинских услугах.
Через месяц начнет действовать еще одно распоряжение Минздрава, дающее право пациенту за отдельную плату выбрать врача, который будет делать ему операцию или, к примеру, принимать роды. Министерство установило верхнюю границу доплат. В случае, если выбор пациента пойдет на главврача, доплачивать он будет не более 15 тысяч крон, 600 евро. У врачей рангом пониже максимально 5 тысяч, 200 евро. Самый большой интерес к этой услуге ожидается в роддомах и при операциях на суставах. Минздрав надеется, что при введении этой практики в больницах поубавится взяточничество.
Кардинал и бывший пражский архиепископ Милослав Вилк неожиданно высказал мнение, что церкви, возможно, могли бы сделать жест доброй воли и повременить с требованием выплаты финансовых компенсаций, которые им надлежит получить в рамках закона, регулирующего имущественное отношение между государством и церковью. Напомним, что речь идет о выплате государствам различным церквям в ближайшие 30 лет финансовой компенсации в размере 59 миллиардов крон. Это 2,4 миллиарда евро. К этому следует прибавить все виды недвижимости, которых церкви лишились при коммунистах, на сумму 75 миллиардов крон, в пересчете на евро 3 миллиарда. Церкви, полагает Вилк, так помогли бы государству в период сложной экономической ситуации. Преемник Вилка, кардинал Доминик Дука, будучи убежденным в том, что кризис не ограничится одним избирательным периодом и может еще длительное время беспокоить Европу, в апреле высказался против проволочек с выплатой компенсаций о которых церковь вынуждена была напоминать 20 лет. В любом случае, вопрос, касающийся реституции церковного имущества, в ходе майского заседания парламента решен не будет. Обсуждение его, предполагает председатель Конституционного комитета Марак Бенда, состоится, скорее всего, в июне.
Конституционный комитет приступил к рассмотрению вопроса о церковных реституциях. Были выслушаны как замечания оппозиции, которые практически преследуют цель ликвидации данного законопроекта или существенной его части, так и предложения со стороны членов правящей коалиции. Последние направлены на то, чтобы процесс и условия возвращения имущества церквям были максимально приближены изначальному варианту проекта, дабы в него не проникли неоправданные изменения и исключения. Комитет не успел завершить рассмотрение вопроса исключительно по той причине, что мы переживали период правительственного кризиса.
Оппозиция, в частности социальные демократы, напомнили о том, что они не согласны с законопроектом ни с объемом возвращаемого имущества, ни с суммой компенсации, и хотят внести в него поправки. По словам главы данной фракции Еронима Тейца, социалисты намерены добиться того, чтобы возможность выплаты финансовых компенсаций была этим законом исключена.
Мы стремимся к тому, чтобы в том случае, если церквям будет возвращаться имущество, это была исключительно недвижимость, а не финансовые компенсации, и прежде всего, чтобы в законе была оговорена реституционная точка. Для нас неприемлема вероятность того, что государство вернет церкви имущество, а она потом еще будет иметь возможность домогаться через суд возвращения другого имущества.
Более всего представителям оппозиции претит то, что пока не существует список недвижимости, которая должна быть возвращена в руки представителей церкви. Глава Чешской католической церкви кардинал Доминик Дука отмечает тот факт, что, согласно подсчетам экспертов, достигнутое решение является наиболее выгодным для государства. И хотя ни одна из сторон, принимавших участие в поиске сложного компромисса, не является стопроцентно удовлетворенной соглашением, ценность его несомненна.
Когда мы слышим, что кто-то не совсем доволен таким решением, в конце концов недовольство высказывал и президент Вацлав Клаус, мы понимаем, что у него на это есть определенные причины. И я со своей стороны могу сказать, что это далеко не идеальное решение, которое я себе представляю. Однако все мы должны были договориться, правящая коалиция, представители городских и сельских администраций, частные фермеры и представители различных церковных конфессий, что удалось. А этого, думаю, до сих пор не было.
Але také my uvnitř církví. A myslím, že to zde ještě nebylo.
Подчеркивает Доминик Дука. По истечении нескольких недель мы с моим коллегой по радиопочтамту Антоном Каймаковым вновь пообщаемся с нашими слушателями, которые делятся с нами впечатлениями от услышанного на волнах Радио Прага, а также задают немало вопросов, за что мы им чрезвычайно благодарны.
«Я к вам пишу» – рубрика «По письмам радиослушателей».
Приветствуем наших всех корреспондентов и некорреспондентов у радиоприемников или у интернетов. Благодарим всех за полученную почту, среди которой были также поздравления по случаю 1 и 8 в нашей стране, а у вас 9 мая.
Дорогая русская редакция «Радио Прага», поздравляю всех сотрудников с прекрасным праздником весны и труда 1 мая. Желаю вам, вашим семьям, близким и друзьям крепкого здоровья, счастья, творческих удач. С уважением и любовью, Андрианов Владимир Валентинович, Крым, Украина, поселок Приморский.
Поздравления по случаю этих майских праздников нам прислал и Владимир Ситников из Киева. Он пишет: 1 мая у нас уже расцвела сирень, вишня уже отцвела, вовсю цветет яблоня. Ждут, не дождутся 9 мая, чтобы расцвести наши каштаны. А это означает, уважаемые коллеги, что пришла пора поздравить вас с праздником 1 мая и самым значительным за вашу и нашу победу, за освобождение Златой Праги. Дед моей супруги был награжден медалью за освобождение Праги. Так что давайте вместе подольше сохраним в душе праздничное майское настроение. Спасибо большое, Владимир. Мы, конечно, немножечко заблаговременно говорим об этих поздравлениях, но я думаю, что праздники это действительно очень значимые, и часть нашей программы мы им посвятим. Владимир Ситников также благодарит за интервью, как он пишет, с таким интересным и мыслящим человеком, как Роман Шмуцлер, чуть-чуть опоздал к началу трансляции. Спасибо вам за реакцию и за сообщение интересного факта об участии деда вашей супруги в освобождении. Мы получили также письмо от Риты Долидзе из Тбилиси. В Грузии, как и в Чехии, пишет она, существуют неправительственные организации, которые заботятся о детях, оставшихся вне родительской опеки. Одна из функций нашей НПО – помощь этой категории подростков подготовиться к последеддомовскому периоду жизни. Прослушав передачу «Как помочь выходцам из детдомов», у нас вызвала живой интерес практика решения таких вопросов в Чехии. Хотим обратиться к вам с просьбой помочь связаться с госпожой Моникой Герстковой или другими представителями организации «Дадим детям шанс». Заранее благодарим. Уважаемая Рита, мы очень рады, если для вас эта передача стала определенным толчком, и, возможно, информация, которую вы получите от этой организации, также поможет решать вам этот злободневный вопрос. Мы пошлем вам адрес и контакт конкретно на Монику Гырскову по электронной почте, а другие, кого заинтересует этот контакт, найдут его также на нашем веб-портале.
Вот вопрос из Украины, по адресу написано «Евровектор». Дальше я не могу как бы выяснить, откуда это. «Добрый день, мы являемся подписчиками чешских новостей уже более 2 лет. Очень интересными были для нас уроки чешского языка. Там всегда предлагались нестандартные учебные фразы или правила, а интересные выражения, которые показывали, насколько близки наши славянские языки, ну, насколько могут отличаться сами значения слов. В последнее время в новостях, которые проходят на наш почтовый ящик, отсутствует эта рубрика, к сожалению. Подскажите, пожалуйста, почему нет этих уроков и будут ли возобновлены они? Спасибо, будем ждать вашего ответа».
Уважаемые наши корреспонденты, ну, мы попросим, как и всех остальных, пожалуйста, называйте в следующий раз ваше имя и фамилию. Что касается задержки с выходом в эфир рубрики чешского языка, это связано с тем, что экстернист наша Оля Васенкевич, готовившая эту передачу, стала мамой. Это счастливое событие произошло более месяца назад, 20 марта, и сейчас ее внимание всецело посвящено пеленкам и всему уходу за ее сыном, который назван Вуком. Так что Оля собирается, в принципе, в ближайшее время вернуться.
Дайте ей время немножко насладиться своим материнством.
Да. Но она, тем не менее, не хочет делать большого перерыва в работе, так что возможно, что в течение месяца или через месяц-два эта передача вернется в нашу программу. А вот письмо от Анатолия Карпуса из Рязани. «Добрый день, уважаемые журналисты русской редакции «Радио Прага». Познакомился с вашим повторным сообщением о тайне золотого запаса Российской империи. И хочу спросить, а почему вопрос о золоте, похищенном чехословацкими легионерами в России, не задали профессору Владлену Георгиевичу Сироткину? Он много книг написал на эту тему, и он самый известный в России историк, занимающийся этими тайнами». Лично я верю, что по документам, найденным профессором Олегом Будницким, чехословацкие легионеры могли забрать себе только 13 ящиков из золотого запаса России, который был у адмирала Колчака. Как известно, командование легиона было вынуждено сдать адмиралу Иркутскому политцентру. Большевиков в нем действительно не было, в обмен на черемховский уголь для своих эшелонов с русскими трофеями на Владивосток. Кстати, забастовкой в Черемхове руководили большевики, но важно знать и о том, что в Сибири и до Колчака, и при нем работали золотые прииски и золотоплавильные заводы, продукция которых и досталась чехословацким легионерам. Ведь на всех прибыльных предприятиях Сибири была чехословацкая охрана и, естественно, подчиненная легионерам администрация. И благодаря прибыли с этих предприятий, включая золото с приисков и заводов, и возник в Праге Легиобанк. Понятно, что, стыдясь за оккупацию Сибири, президент Масарик учредил русскую акцию в 1921 году, а президент Бенеш послал Сталину донос на маршала Тухачевского в мае 1937 года. Однако, по моему мнению, все эти тайны, включая и август 1968-го, уже давно не влияют на политические и экономические отношения между Россией, Чехией и Словакией. Ну, мы, конечно, Анатолий, уважаемый, разделяем вашу точку зрения. Конечно, эти тайны давно на отношения не влияют, часто влияют более прагматичные, скажем так, моменты. А что касается вашего вопроса, почему автор материала не задал вопрос профессору Сироткину, этот материал, к слову, готовила также Ольга Васенкевич, поэтому я не могу ее конкретно об этом расспросить. Но я полагаю, позволю себе предположить, что мы просто, конечно, не в состоянии сотрудничать со всеми, и Ольга Васенкевич выслушала мнение того, кто ей показался компетентным в этом вопросе. Мы получили также письмо от Андрея Федорова из Санкт-Петербурга, где наш слушатель реагирует на интервью с режиссером Звягинцевым, которое записала Катерина Прокофьева. Он пишет: «За передачу спасибо. Неспокойно, ох, как неспокойно на душе у местных режиссеров, увенчанных лаврами на всевозможных кинофестивалях, но не снискавших славы или одобрения в родных пенатах. Поэтому вопрос, почему, прозвучавший в ходе интервью, вполне закономерен. Как закономерен и ответ на него. Виноваты мы, зрители, не понявшие, не проникнувшиеся величием замысла автора, не захотевшие увидеть в фильмах самих себя. Не может не вызывать иронической улыбки заявление господина Звягинцева, что режиссер фильма, где есть сцена с совокуплением взрослых в присутствии ребенка, честный парень. Как-то так. Позвольте, это разве говорит о таланте и о добротности фильма? Господин Звягинцев считает, что это сама жизнь. А может, ему просто не стоит обобщать и, как любят говорить в России, стричь всех под одну гребенку? Задача кино – пробуждать в человеке добрые чувства. На ваши замечания, уважаемый Андрей, вам ответит автор этого интервью Катя Прокофьева.
Уважаемый господин Федоров, отвечаем вам на ваш отклик на интервью с режиссером Андреем Звягинцевым. У вас вызвало ироническую улыбку заявление господина Звягинцева о том, что сцена совокупления взрослых при ребенке честная. Вы не могли не слышать о том, что такое бывает. И режиссер, о котором идет речь, Василий Сигарев, действительно честно пересказал киноязыком рассказ своей супруги, которая сама была этим ребенком. Речь идет скорее о том, стоит ли показывать неприглядную изнанку жизни зрителю вроде вас, привыкшему к старым добрым фильмам. Современное кино не делится на чернуху и старое доброе. Оно, как и прежде, делится на фильмы, которые запоминаются и находят отклик в душе зрителя, и на фильмы, которые проходят мимо зрителя. Господин Звягинцев, как вы, конечно, знаете, вскоре после записи нашего интервью получил главную российскую кинонаграду «Ника» за лучшую режиссуру. Как видите, зритель, который оценил его замыслы и их претворение в жизнь, есть, а время всех рассудит.
Вернемся еще раз также к весьма объемному письму Валерия Луговского из Минска, касавшегося города Черский Крумлов и театральной темы.
Итак, чем грозит исключение этого города из списка мирового наследия ЮНЕСКО? Ну, из-за театра с вращающимся зрительским подиумом. Почему этот список считается престижным и какие бонусы дает включение в него и какие обязанности накладывает? Ну, главная цель списка всемирного наследия – это сохранение и популяризация все объекты или шедевры устного и нематериального культурного наследия, включенные в список, оказываются под пристальным вниманием специалистов и общественности. Подчеркивается их значение и необходимость решения проблем, угрожающих их разрушению или же исчезновению. Так называемая «проба» от ЮНЕСКО привлекает, ну, конечно, и потоки туристов в конкретные регионы, где находится тот или иной архитектурный объект, комплекс, или где сохраняются традиции, внесенные в этот престижный список. А это, в свою очередь, увеличивает и поток средств, которые идут на поддержание. Какие есть еще театры в Чешском Крумлове? Ну, кроме упомянутого вращающегося театра, о котором мы рассказывали в прошлый раз, он лишь находится в городе, но подчинен чешским Будьёвицам. В чешском Крумлове есть еще и собственный городской театр. Ну, не стоит забывать, что город совсем небольшой, и большого количества театров здесь ожидать невозможно. Сцена городского театра рассчитана на 280 мест, используется она самыми разными коллективами, в том числе и самодеятельными. Ну, вот здесь стоит упомянуть, что традиция любительских театров в Чехии очень сильна, и многие коллективы отличаются весьма высоким уровнем. Очень часто такими коллективами руководят профессиональные режиссеры или же актеры. На сцене городского театра чешского Крумлова ежегодно проходит порядка 120 спектаклей самых разных жанров. Это и драма, и кукольные, и оперные, ну и так далее. И, конечно же, здесь проходит множество концертов, а также несколько фестивалей. Работает ли в настоящий момент барочный театр «Замок чешского Крумлова» и посещался ли он обыкновенными зрителями, для которых и сооружены лавки? Нет, замковый барочный театр ныне работает лишь как музей с ограниченным доступом, чтобы сохранить микроклимат и как можно дольше поддержать интерьеры и оснащение, прошедшие сложнейшие реставрации, продолжавшиеся более 30 лет. Вот попадали ли обыкновенные зрители в барочный театр в 15, 16, 17 или 18 веке, я не дочитался. Наверное, он служил в первую очередь знати. А вот в 19 и в самом начале 20 века наверняка в барочном театре играли различные чешские театральные группы. Сколько государственных и независимых театров в Праге и в Чехии? Вот тут я, пожалуй, буду бессилен ответить точно. Под патронажем Министерства культуры находится Национальный театр пражский. Ну, тут сразу можно сказать, что это 5 сцен на сегодняшний день. Огромные коллективы, как балетный, так оперный, так и драматический. Под опекой Праги находится непосредственно столичная мэрия, 10 драматических кукольных и музыкальных театров. Ну, а далее пришлось бы просматривать сайты всех чешских городов и краевых администраций. Вот тут у меня на это времени не хватило, честно говоря. Сколько в Чехии независимых театральных коллективов, я этого не знаю, и если подробную информацию где-то подхвачу, то обязательно восполню пробел. Многие коллективы возникают, потом прекращают свое существование, это число постоянно меняется, и в разных регионах их мало, я опять повторяю, потому что очень много тоже самодеятельных групп, которые почти на профессиональном уровне находятся. И вот сейчас, скорее, из-за тяжелого финансового положения идет процесс сокращения количества театральных коллективов. Существует ли радиотеатр в Чехии? Ведущая роль в этом деле у чешского радио. Здесь постоянно ведется запись различных радиопостановок самых разных жанров и весьма разноплановыми режиссерами, в том числе и театральными, чьи постановки пользуются успехом у зрителей. Вот, например, могу назвать 2 имени, о которых вы слышали в наших передачах. Это Владислав Смочек или Лида Энгелова. Звучат эти постановки на волнах радиостанции «Влтава». Их можно послушать прямо в интернете на сайте чешского радио. На нашей страничке вы найдете прямой адрес. Существуют ли в Чехии союзы, объединяющие театральных деятелей, и существует ли национальная театральная премия? Ну, конечно же, существует. Например, фонд Альфреда Радока, который ежегодно присуждает премии за лучшие спектакли и исполнение ролей. Вот. Или чешская организация сценографов, театральных архитекторов и техников, тоже профессиональная организация. Общество театральных критиков есть. Ну и, конечно же, есть актерская ассоциация, которая как раз тоже ежегодно присуждает национальную премию в театральном искусстве «Талия».
Итак, сегодня, конечно, мы уже не успеем больше, и так мы уже вычерпали время, предназначенное для ваших писем. На этом прощаемся с вами и ждем новой почты. На этом программа русской редакции «Радио Прага» завершается. Пишите нам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Ознакомиться с нашим архивом можно также на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция «Радио Прага» при ощутимой поддержке звукорежиссера Даши Литковой и звукооператора Давида Кайзера. Вы слушали «Радио Прага». В студии с вами прощается Ларета Вашкова. Желаем вам благополучного завершения рабочей недели и добрых выходных.